Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего Галилея живота дал. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего Галилея живота дал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего гробе живот даровал.
Тема сегодняшнего занятия у нас, кстати, получается последнее занятие, и мне приходила какая-то чья-то смс-ка, такая вот, что вот в четверг там возможно, невозможно. Но вы знаете, не знаю. Я не могу ничего сказать, поскольку у меня еще в другом институте идет распределение часов, нагрузки, и я занята. Вот, поэтому не знаю, как вот в этот вот, ну, завтра успею я или не успею. Значит, мы у вас во сколько, на какой время?
Свободный день.
Весь свободный день?
Нет, он только у первого курса вечернего. А у нас занятия.
Ну, значит, у нас не получится. Вот, потому что, ну, как я, что я могу сделать? Но этот материал вы можете найти, изучить самостоятельно. Это учение Блаватской. По ней столько материала, что в любом, там, я не знаю, месте, да, в Википедии, я не знаю, да хотя бы там в любом учебнике по истории религии, хотя бы там истории религии для детей, все это есть. Вот, и философия ее, ну, настолько проста. Вот, и ее система настолько проста, что я могу сказать в двух словах, что это модификация гностицизма, ничего более. И на индуизм она тоже смотрит с гностической позиции. И отсюда после Блаватской пойдет некая такая мода на индуизм, неоиндуизм. Обращу ваше внимание на то, что неоиндуизм, да, это Шри Аурубинда, это с вами Йогананда, с вами Вивекананда и другие, да, вот это вот движение Джидду Кришнамурти, который воспитывался Бизант и Лидбитером, сторонниками Блаватской, теософами, в таком в духе теософии. Все это учение на самом деле Запада. Это западная философия, которая, ну, с таким вот индийским антуражем. Все представители, фактически большинство представителей неоиндуизма не знало родного бенгальского языка. Воспитаны они были в основном в английских престижных колледжах и получали домашнее образование, такое престижное, чисто европейское. Их родители, богатые, такие интеллектуально развитые люди, ну там, например, у Шри Аурубинды отец был врачом, старались дать, естественно, своим детям европейское образование. Почему? Потому что Индия, она долгое время, да, была колонией Англии, вот, и только после Второй мировой войны Индия приобретает независимость. И мы знаем, что вот Ганди как раз вот пропагандировали вот эту вот борьбу за независимость. Борьба за независимость, она началась раньше. Сами европейцы провозглашали такие принципы гуманизма. Вот, и такая вот борьба за независимость, она тоже шла такой с легкой руки европейцев. И развивалась она именно в таких интеллектуальных кругах. Поэтому неоиндуизм, то, что сейчас называется, ну, чистой воды эзотерикой, да, например, там учение Ашо. У Ашо, ну, учение о смехе, о радости, взятое из такой средневековой смеховой культуры, которая соединилась, так сказать, ну, некоторые или берет элементы на себя кришнаитства, да. Само кришнаитство современное – это не то учение о Кришне, которое было в древности. То есть все эти неоиндуистские учения и культы, ну, у нас было мало времени, и мы до них не дошли, но я еще раз повторяю, что это все модификация такого европейского миросозерцания, и все это гностический взгляд на мира человека и на природу. Поэтому очень важно при изучении эзотерики отталкиваться от гнозиса, от гностицизма. Фактически от гностицизма идут и развиваются все известные нам системы учения ереси и секты. И это мы прекрасно видим. Эзотерика уклоняется большей частью в дуализм, да, вот. Ну а там, где магия и, соответственно, колдовство, в пантеизм. Все эти системы, они были, герметизм пропагандировал пантеистическую идею, гностики, ну, в большей части своей вот, представляли такую дуалистическую картину. Но это схематически, например, система Валентина, она не совсем дуалистическая, но тем не менее можно сказать, что вот именно такой вот западноевропейский гнозис, он оказал серьезное влияние не только на Запад, но и на Восток. Это мы видим, кстати, и в истории масонства. Откуда, ну, с масонством много мифов, домыслов, слухов различных, да? И действительно, эта тема самая популярная в наше время, и особенно в нашем столетии. Очень много книг о масонском заговоре, да, например, о том, вот как масонские клубы управляют политикой. Почему это вышло и как вот масонство стало связанным с политикой? У этого своя история. Но на самом деле история масонства, она не так загадочна и не так таинственна, как это предстает на первый взгляд. Вот. Если взять такую вот философскую перспективу, да, и даже историческую перспективу, то мы увидим, что любое явление, даже самое закрытое и тайное, в истории всегда становится явным. Даже самые закрытые и тайные учения, и учения культы, они все равно оставляют какие-то следы. Да, это надписи, книги, да, это какие-то ритуальные предметы. И уже по этим ритуальным предметам, надписям и книгам можно восстановить и представить себе ту картину, которую как бы выстраивали представители той или иной секты. У нас сохранилось очень много масонских предметов. Ну, какие-то тапис, ковер, масонский фартук, масонские перчатки, мы знаем, да, и, соответственно, масонский символизм. То есть это степени масонства, которые имели костюмы, ну, разных цветов. Голубой с лазуревой, с лазуревым или красный с золотым. Вот, или какие-то иные, фиолетовые с золотым. Все эти цвета также, например, в церковном облачении, когда мы не знаем значения цветов и значения праздников, все это для нас кажется странным. Когда я еще только-только приходила в церковь, но это было конец советского времени, начало перестройки, конечно же, никто не объяснял. А я думала, ну почему в Пасху священники в красном, и что означает этот символизм красного, да? Вот, а вот они, вот, скажем так, да, на другие праздники, там, в Богородичное, в голубом одеянии, что это значит? Вот. И, конечно, не зная источников, рождаются мифы, домыслы, да, и, конечно же, такой вот, как бы, ну, не знакомый с христианским богослужением ум начинает, как бы, копать слишком далеко и глубоко, какой-нибудь алхимии возводить, а все это очень просто. То есть символика цветов, она тоже имеет свое значение, она привязана к праздникам, да, и каждый цвет, он имеет как бы свое значение совершенно не случайно. Соответственно, когда появилось масонство? Масонство появляется как такое уже развитое и мощное направление в 17 столетии. В 17 столетии. И становится популярным. Родиной масонства считают Англию. И, вероятно, предпосылки масонства в политических клубах и свободомыслие вот, предреволюционной Англии, то есть Кромвель и английская буржуазная революция, они явились предпосылкой для возникновения и распространения и популяризации масонства. Своего пика популярности масонство достигает в XVIII-XIX веке, и связано оно с просветительскими идеалами. Именно идеалы свободы, равенства и братства были провозглашены масонами и явились своеобразным кредом, кредо известных французских просветителей. Ни для кого не секрет, что французская революция и французское просвещение тоже шли под знаком масонства. Очень своеобразным было масонство в России. Появилось оно в эпоху Петра I. Ну, известными такими популяризаторами его явились Брюс и Лефорт. Ну и мы знаем, что личность Брюса, она такая вот, ну, сильно мифологизирована, сохранился дом Брюса, да, вот, и Брюса считали, что он чернокнижник и злодей, даже называли его алхимиком, у Брюса действительно была алхимическая лаборатория, вот, но идеалы, которые проповедовали Брюс и Лефорт, они вполне вписывались вот в такую вот как бы свободолюбивую, либертинистскую, просветительскую философию. Вот. Поэтому ну, ничего особенного в их, так сказать, учении, да и учения там никакого не было. Было просто подражание Западной Европе и стремление построить российское государство по западноевропейскому образцу. Из-за этого многие Петра I считали необычной личностью, считали его даже некой такой инфернальной личностью. Складывались легенды, что Петр летает на метле, вот, и что Петр в образе кота гуляет по крышам домов, да, и что он вообще похож на кота, а кот это вот как бы такое животное, которое связано явно там с нечистыми духами. То есть очень много ходило вымыслов. Распространено оно было и после Петра, при Анне Иоанновне, при Елизавете. Вот. И особенно популярным становится при Екатерине, конечно, когда соединяется с идеалами французской революции. И Екатерина, слишком напуганная французской революцией, издает вердикты и указ о том, чтобы масонство предавалась гонениям различным и прещениям. Почему? Потому что в масонстве она видела вот эту самую как бы невидимую политическую силу и очень сильно боялась вот этой вот политической силы. Отсюда в связи с революциями и с участием переворотов действительно масонству придавали такое излишнее политизированное значение и звучание. Ну, например, мы знаем, что существуют протоколы сионских мудрецов, да, которые говорят и свидетельствуют о том, что революция подготавливалась не просто так, что и здесь как бы приняли участие масонов. Насколько это правда, насколько это вымысел, трудно судить, но мы знаем, например, что есть масонская символика в советской символике, серп и молот, да, которые собой, так сказать, обозначают и символизируют крест, свастику, да, вот знак солнца, солнцеворота явно. Красный цвет, такая символика красного цвета у степени иоанновского масонства была. Дальше, что характерно, звезда, вот пятиконечная звезда как символ человека, да, и человеческого такого могущества, вот, как символ гуманизма, тоже не случайно возникает. И многие другие знаки, да, например, как галстук пионерский. Есть одна легенда, что он просто из косынки, вот, которую повязали на шее, но мы знали, что именно галстук являлся признаком вот этих вот масонов, вот, изначально. Вот, и даже есть исследование по истории галстука, вот, которое вот, да, вот говорит о том, что это непростой был предмет, а затем он уже сделался предметом, ну, скажем так, таким сугубо светским, да, светского мужского гардероба. Уж самая шляпа изначально вот она была неким таким вот религиозным символом. И, кстати, масоны носили широкополую шляпу. Вот, а уже затем она превратилась, ну, чисто в такой вот предмет гардероба. И многое другое. Но мы знаем также и то, что действительно, когда грянула революция 17-го года, ну, вот, ну, подозрение наводит на то, что слишком, как бы, да, такое вот непонятное отношение к церкви. Это не просто атеизм. Атеист, на самом деле, индифферентен к религии и к церкви. Он не верит как бы ни в Бога, ни в черта. Ему, по большей части, все равно, да, что происходит в церкви, какие там богослужения совершаются, что говорят священники. А здесь какая-то исступленная ненависть к христианству и к православию. Это уничтожение священников, да, на протяжении истории советского периода. Это уничтожение церквей, искоренение веры. При том же в народе не было предпосылок к возникновению, да, вот такой вот ненависти. То есть, скорее всего, народ тоже был, ну, как бы, были верующие люди, были, как бы, и люди такие теплохладные, так же, как и в наше время. Но вот эта исступленная ненависть, она тоже, ну, наводит на мысль, хотя таких четких исторических памятников нет, не потому что специально скрыли, а потому что еще срок недавний прошел. Чем дальше мы стоим от исторических событий, тем больше мы их и глубже их изучаем. Мы, например, о Древней Греции, да, знаем больше, чем о современности. Так вот состоит в том ремесло историка, в том, что новейшая история, она исследована меньше, чем история там, древности или средних веков. Такой вот есть феномен. Вот. Поэтому в будущем, я думаю, что все это будет изучено, исследовано и проанализировано. Но наводит на мысль еще другая черта – мавзолей Ленина. Само понятие мавзолея, само понятие тела, да, которое покоится в этом мавзолее, и некие такие аллюзии со святыми мощами, и уничтожение, и какая-то, ну, действительно такая вот, ну, действительно ненормальная и очень настораживающая ненависть к мощам. Ну, хорошо ломали храмы, хорошо отнимали ценности, хотя церковь, в общем-то, во времена голода сама жертвовала, мы знаем, да, ценности, и добровольно соглашалась их отдать. Вот. Ну, здесь именно ненависть, ненависть ко всем иконам, к простым, которые не имели никакой ценности, к храмам, да, которые как бы, ну, не могли быть приспособлены там, под коровник или мастерскую, да, например, слишком маленький храм. Вот. И особая ненависть к мощам. Ну, мы знаем, да, что каким образом чудесным были обретены многие мощи святых, в том числе Серафима Саровского, да, многих других, вот это в 90-е годы, в конце 80-х, начало 90-х годов. Это тоже приводит, наводит на такую мысль, что все-таки, да, действительно, масонство и революция, эти явления были очень близкие. Притом же те просветительские идеалы, которые излагала революция, ленинский лозунг «учиться, учиться, учиться», в нем нет ничего плохого. Но привкус этого учения, да, само содержание учения – это светское учение. Это светское, да, знание, то, за что ратовало масонство, чтобы знание было светским, оно было широко доступным, и чтобы как бы религия она была приближена к светской жизни. Все это говорит о том, что вот есть как некий такой след. Отсюда возникает вопрос, почему масонство возникло и что явилось его источником. Но мы знаем, да, что в эпоху Возрождения был распространен что? Антропоцентризм. Как распространен? То есть основная философская парадигма, да, антропоцентризм, которая как бы была некой такой контроверзой теоцентризму средних веков. То есть вера в человека, его безграничные возможности. Эта вера человека привела к чему? Сначала к обмерщению религии, а затем к отрицанию религии как ненужного элемента. Вот. И источником масонства явился как раз возрожденческий гуманизм. Вот. Другим источником была наоборот, как бы некая такая вот туманная мистика. Вот. Поиски мистического начала в человеке и в душе, но будучи, опять же, явлением ренессансным, акцент делался на человеке, на его свободной религиозности. Отсюда возникает идеал именно свободной религиозности, оторванной от чего? От, да, от церкви, от таинств, вот, от догматики, от учения церкви, от священства. Вот. То есть человек идет как бы к святости своим путем, а уж чего он там достигает, да, и что считается святостью, вот, это, как говорится, как мы знаем, вопрос спорным. Но, конечно же, не только гуманизм возрожденческий явился источником масонства. Именно во времена Возрождения была распространена утопия. И возникают идеалы утопического социализма. Но мы знаем, что утопия появилась от излишнего увлечения Платоном, а именно платоновским государством. Да? Теория некоего такого идеального государства, которым управляют мудрые философы. Ну, мы знаем, да, что у Платона этим идеалом вот государство было что? Он рассматривал неправильные типы государственного управления, и правильный тип – это когда вот управляют мудрецы и философы. И отсюда в эпоху Возрождения мудрый, просвещенный государь, который создает общество благоденствия. В этом обществе благоденствия все выстраивается в определенную иерархию. То есть люди физического склада занимаются физической работой, люди, так сказать, военного склада, ну, являются, так сказать, охранителями правопорядка, стражниками, военными. И люди высокоинтеллектуального, духовного склада, естественно, занимаются вот такой творческой, интеллектуальной деятельностью. Ну, мы знаем Томас Мор «Утопия», да? Томмазо Кампанелло «Город солнца». И уже на исходе Возрождения, в начале нового времени, «Новая Атлантида» Фрэнсиса Бэкона. Вот эти идеи утопического социализма, а именно претворение в жизнь – построение утопического государства, это явилось такой вот ключевой идеей и мыслью масонства. Отсюда понятно не только Великая Французская революция, но и, понятно, революция 17-го года, тоже построение некого такого утопического государства, общества благоденствия с равенством, там, я не знаю, полов, да, с, так сказать, с разрушением семьи, с новым бытом. Вот. И вот эти вот как бы дома коммунные, это тоже отголоски того самого утопического социализма. Вот. И идеи утопии, они были очень весьма распространены. Вот. И поэтому утопия, она легла тоже в основу масонства. Но есть и другие источники масонства, которые тянутся и идут не с эпохи Возрождения, а со средних веков. Это так называемые, знаем, да, средневековый способ организации производства, средневековые цеха. Именно в средневековых цехах и зародилось изначально масонство, которое не представляло сначала собой ни ведущего интеллектуального, ни ведущего философского движения и направления. Что такое цеховое производство? То есть мы знаем, что цех имел, да, свой устав, свой распорядок, да, что цех имел свое знамя, свою символику и свой особый язык. То есть так узнавали по этому особым символическим знакам и языку своих и чужих. Мы знаем даже, что цеховая структура какая была, да? Что как бы из поколения в поколение передаются секреты мастерства. Эти секреты мастерства, они охраняются от всякого постороннего глаза. Но мы знаем, например, да, что многие рецепты средневековые утрачены. Например, утрачен рецепт вот этих лучистых, ярких красок средневековых витражей. Мы до конца не знаем, как бы вот рецепты, например, там венецианского стекла и многие другие рецепты. Мы их не знаем. Почему? Потому что само цеховое производство это было некой такой закрытой корпорацией, именно корпоративной структурой. Такой корпоративной структуре принадлежали и строители, и плотники, и другие мастера. Но особо среди вот этих вот средневековых организаций цеховых выделялись каменщики. Они назывались вольными каменщиками или фримасоны. Да? Отсюда название франкмасоны, такое русифицированное название, франкмасоны. Чем они выделились? Что было центром, да, жизни любого города, селения? Мы знаем, что центром была церковь, храм. Да? И, соответственно, к храму было особое отношение и особое почтение. И поэтому те, кто каким-то образом принадлежал к храму, то есть это архитекторы, зодчие, строители храма, те, кто служил в этом храме, все это выделялось тоже в особую организацию, и эти люди, ну, считались как бы такими принадлежащими к некому такому сакральному, да, к области сакрального. И отсюда вот среди каменщиков и масонов выделилось такое привилегированное положение. А в чем еще привилегия состояла? В том, что камень – это очень дорогой материал. И мы знаем, что действительно, церковь каменная, а вокруг строения в основном были деревянные, ну или так называемые каркасные строения, то и вот из чего сейчас вот, да, у нас там дачные те же домики. Ну, правда, сейчас эти каркасные дома, они немножко другие, а тогда пространство между вот этим каркасом с соломой в перемешку с глиной. Вот, и отсюда вот вы видите такие балочные такие конструкции, да, в средневековых домиках. Они такие пряничные домики, красиво очень выглядят, но следует отметить, что такие домики, они как бы очень уязвимы во время пожара, потому что вот это вот как бы солома с глиной, оно тут же сгорает, и дом разрушается. Вот. А храм его не мог тронуть ни огонь, ни стенобитное оружие, ничего. То есть храм особо укреплялся, и строительство храма занимало собой огромное время. Мы знаем, что некоторые храмы строились, да, не одно столетие, несколько столетий. Вот. И отсюда одно поколение сменяло другое. И отсюда сложились вот в рядах вот этих вот фримасонов, то есть вольных каменщиков, свои какие-то понятия, легенды, свои какие-то вот такие вот, ну, можно сказать, чисто такие мифы, да, народные мифы, которые появляются в любой замкнутой среде. Ну, вот я, например, тут вспоминала на предыдущей лекции, да, там, ну, советский пионерский лагерь, где была там своя символика и свои ритуалы, там, мазанье пастой, придумывание страшилок, ну, вот вы, вечерники, помните, да, все это, да, своих каких-то историй вот этих вот детских. И они, главное, были в разных лагерях и среди разных детей. То же самое и здесь, то есть слагались некие такие истории, которые затем уже превратились в очень устойчивый миф и сохранились в масонстве и его символике. Такой легендой была легенда о Хираме, или, как говорили, еще другое его название – Адонирам. Вот. Действительно, ну, в Библии, в Священном Писании мы знаем, да, что был некий сын Давы, вдовы, да, Хирам, который что, явился строителем-архитектором Соломонова храма. И мы знаем, какое место занимал, да, и какую роль играл храм у древних евреев, да, вот, ветхозаветной религии он играл большую роль, и сейчас он играет тоже огромную роль. Почему? Потому что что такое стена плача? Это те же самые обломки, да, разрушенного храма во время, так сказать, римского завоевания. И какая самая такая звездная мечта, да, иудеев — восстановить храм, отстроить храм. Кстати говоря, вот как бы считается еще такая вот, ну, я не знаю, действительно это имеет какие-то богословские основания, это или просто некое такое поверье, что как только будет отстроен Соломонов храм, вот это будут последние времена, и в это время придет Антихрист. Вот. Ну, пока на месте Соломонова храма находится мечеть, мы знаем, да, что вот он не отстроен. Вот. Почему именно Соломонов храм? Потому что это прообраз вообще храма. И мы знаем, да, что Ветхий и Новый Завет, они очень тесно связаны друг с другом. И богослужения, ну, первые богослужения христианские, и они шли и в частных домах, но мы знаем, что Христос учил и проповедовал и в синагоге. В этом нет ничего страшного. И то, как устроена синагога, и такую трехчастную структуру имеет и христианский храм, то есть он очень многое от нее берет. Вот, и многое берет и от римской базилики построено все это было. Но вот храм ветхозаветный и новозаветный, они объединились вместе. Как вот в книге Августина о граде земном и граде небесном, о граде Божьем у него есть. А поскольку философия Августина, она была в средние века очень распространена, и вот это августиново строительство небесного царства сделалось идеей фикс вот этих вольных каменщиков. Сложилась даже вот своя легенда о Хираме, да, вот строители не только некого такого обычного телесного храма, но и строители духовного храма, как о такой совершенной личности. Хирам, во-первых, разделил всех строителей на три категории, мы знаем, да, это степени. Из этих трех категорий сложились масонские степени ученика, товарища и мастера. Ну, кто такой ученик? Чернорабочий, да, который выполняет самые тяжелые и грязные работы. Кто такой товарищ, он же подмастерье? Тот, кто уже как бы участвует в таком творческом процессе. Подмастерьем мог быть художник, украшающий храм, да? Скульптор, например, тоже был подмастерьем. Вот, и мастер – это тот, кто уже как бы завершал строительство храма, руководил учениками, товарищами и мастерами, главный архитектор, кто разрабатывал проект храма. Вот личность его так вот несколько как бы обоготворялась. И отсюда сложилась легенда о мученичестве и гибели Хирама, основателя Соломонова храма, и, естественно, некого такого покровителя, да, ну, фактически святого среди вот строителей, среди каменщиков. Вот. То, что этот Хирам был убит тремя людьми, которые хотели получить высшие степени, ну, как бы в обход его желания, его решения. И предметами убийства были циркуль, наугольник и молоток. Вот эти циркуль, наугольник и молоток, они, ну, являются, да, как бы явились орудиями убийства, и они являются символами мученичества в масонстве. Более того, мы знаем, да, что, ну, вот эти символы, они имеют еще какое значение в строительстве? Без угольника, молотка, циркуля, еще и отвесова, терпаса, да, вот, любое здание не может быть правильно построено. То есть даже строя храм души, вот эти вот, как бы элементы, они становятся символами, символами некого такого духовного строительства. То есть храм земной здесь соединяется с храмом небесным. И поэтому что обычно изображается на масонских вот этих вот самых тканях, на коврах? Изображаются предметы мученичества Хирама, да? Наугольник, вот эта линейка, циркуль, вот молоток. То есть все те предметы, которые действительно связаны со строительством. Что носит на себе масон? Естественно, любой строитель, да, когда он там строил храм, у него была своя рабочая одежда, которая затем стала священной одеждой. Но мы знаем, любой гастарбайтер, что на руках имеет строительные перчатки, рукавицы, да, вот, как бы у него такой, ну, фартук, нагрудник, да, вот, что обычно, ну, как, для такого, так сказать, ну, для своего житья выбирают вагончики, а раньше вообще жили в люльке. А что такое люлька строительная? Ложа называется, да, и отсюда масонская ложа, название, ну, такого вот жилища, да, в котором проживали вот эти самые каменщики, и жили они там достаточно долго. В этой, можно сказать, строительной люльке они, многие из них рождались, воспитывались и умирали. И отсюда символическое значение ложи, да, масонской ложи. Вот. То есть она имела тоже свое такое вот значение. Появилось это обоготворение и именно в средние века. А затем, что происходит в дальнейшем? Наступает эпоха Возрождения. Уже главный архитектор не имеет такого значения, какое он имел в средние века. Здесь уже ктитор имеет значение, здесь уже имеет заказчик. И здесь очень часто приглашают архитекторов со стороны, мы знаем, да? Ну, например, Брунеллески отстроил Флоренцию. Тоже светский человек, да, который побывал во многих странах, в частности, был знаком с византийским искусством. То есть это часто светский человек, обычный человек, даже, можно сказать, и не совсем глубоко верующий, который участвует в строительстве. Что мы видим в эпоху Возрождения? Разрушаются цеха, цеховая структура. И с разрушением цехов, естественно, разрушается уклад жизни. Что произошло с масонами? Большинство цехов распались, ну, легенды, они как бы угасали, да, где-то они имели место, где-то существовали, особого внимания ни перчаткам, ни угольнику, ни циркулю особого значения не придавали. Единственное, где сохранились такие вот как бы гильдии и цеха, это в Англии. Почему? Потому что мы знаем страны Северного Возрождения, они еще долгое время находились в Средневековье по своему экономическому укладу. И как бы исторически так сложилось, что итальянский Ренессанс раньше, Северное Возрождение позже. И так сохранились такие цеха до 17 века, до 17 столетия. А что произошло дальше? а произошло то, что, чтобы как-то выжить, как-то поддержать друг друга, члены этих цехов начали иметь, ну, они еще раньше имели некую такую общую кассу взаимопомощи, имели некие доходы. И эти доходы, они часто, излишек этих доходов, тратили на благотворительность. То есть была в моде некая такая филантропия и благотворительность. А затем в 17 веке в дворянской среде становится модным тоже помогать бедным, участвовать и отдавать избыток средств вот на содержание там школ, больниц. И отсюда в масоны, в масонские ряды, которые рассматривали чисто как такие ряды добровольцев-филантропов, вот, присоединяются дворяне, им нравится вся эта символика, и они оживляют, ну, как бы уснувшие и забытые старые легенды. Легенду о Хираме, о мученической смерти Хирама, и, соответственно, легенду о храме, да, вот прообразе такого вот как бы духовного домостроительства. Кстати, какой храм изображали масоны? Изображали они на коврах, изображен с таким с полукруглым куполом, именно древний храм, то есть имеется в виду храм Соломонов, вот с двумя колоннами, Ехин и Ваас. Все это мы найдем как бы в Писании, в Библии, да, что эти были две колонны, вот, какое значение они имели. То есть здесь ничего страшного и сложного нет. Позднее к масонскому вот такому вот утопическому социализму, да, к антропоцентризму, к такой филантропической деятельности с ее мифами и вот такими вот, ну как бы обожествлением архитектуры, храма, творчества, да, появляется еще одна легенда. Это легенда о других храмовниках, о рыцарях храма тамплиеров. Но, вероятно, здесь один храм соединился, смешался с другим храмом, и в самом ордене тамплиеров уже в средние века произошло вот это некое такое смешение. На основании чего оно произошло? Мы знаем, что орден тамплиеров был организован сам католической церковью. Да? Активно в нем участвовали католики фактически всех сословий. Но что произошло в дальнейшем? В дальнейшем происходит то, что чем занимались крестоносцы? Распространением истин Божиих, да, или часто занятием совершенно иным, а именно грабежом. Часто занимались элементарно самым простым грабежом. Почему? Потому что шли в крестоносцы часто те люди, которым здесь было нечего терять, и в иных странах им нужно было как-то содержать, прокормить свои семьи, естественно, принести какие-то, привезти какие-то реликвии и святыни, они привозились. Но большей частью люди авантюрного склада, люди, сказать, военного, грубого склада, которые не останавливались ни перед чем. И действительно, на земле обетованной, не только на земле обетованной, а прежде чем туда попасть, очень хорошо и так крепко пограбили Византию. И пограбили хорошо настолько, что Византия после этого удара, она уже как бы с трудом оправилась. И, можно сказать, задать вопрос, оправилась ли она вообще. Вот. Со временем орден храмовников стал самым богатым орденом, потому что в Иерусалиме у них была как бы своя миссия. Затем еще одна была миссия организована на Мальте, орден госпитальеров, которые сначала занимались, опять же, ну, чисто такой медицинской, благотворительной деятельностью. Затем тоже разбогатели и скопили огромные средства. И эти огромные средства, они уже стали, ну, как бы притчей во языцах и бельмом на глазу уже у самой церкви. Дальше происходит следующее. Когда пришли на восток, то столкнулись с чем? Конечно же, пришли проповедовать Слово Божие. Вот, проповедовать кому? Проповедовать тем людям, которые большая часть, конечно же, исповедовала, ну, мы имеем в виду, да, часть исповедовала ислам. Ну, когда грабили Византию, там, понятно, православие, при том же грабили же своих православных. Вот, но были секты, древнейшие секты, которые остались от дуалистических сект на территориях Сирии, Палестины и на территории других. Да? Там были всевозможные секты, которые описываются ранними христианскими авторами. Там были секты, которые описываются уже в более позднее время, в средние века, Ефимием Зигабеном в его «Паноплии». Вот. И там они знакомятся, например, со сторонниками учения Иоанна Крестителя, так называемые вот эти иоанниты, и отсюда образуется иоанновская степень масонства. Ну, излишнее такое вот как бы обоготворение аскетического образа Иоанна Крестителя. Дальше было следующее. Ну, Иоанн Креститель, понятно, что его голова была усечена, да? И отсюда такое некое чудотворное поклонение голове. Вот, и отсюда изображение головы, да, вот. Отсюда древнейшее представление о голове Бафомета, которое начинает соединяться с головой Иоанна Крестителя, и вот эта вот голова, она начинает изображаться на рукоятках вот этих вот ордена храмовников. Дальше еще одна легенда. Понятно, что большая часть рыцарей из Франции, да, из Франции, потому что итальянцы, они были торговцами, и, кстати, щипали они и грабили своих же собственных собратьев. Ну, вспомним там дождь Дандола, да, когда этим крестоносцам не был предоставлен флот. Вот. А тот флот за огромные деньги купленным оказался липовым флотом. То есть Италия, особенно Ломбардия, была страна, которая, ну, грубо говоря, занималась, ну, это большая такая прачечная, да, отстирывала вот, и как бы вот эти вот деньги, можно так сказать, отсюда ломбард, от области Ломбардия, да, вот, то есть это была такая вороватая, скажем так, область, вот, и сами итальянцы, они хитроватые и вороватые, и не особо воинственные, вот, в основном вот это вдохновленные, так сказать, проповедями французы и немцы шли. Вот, это понятно. Вот, что там происходило? На юге Франции, в Провансе, дуалистические ереси катаров и альбегойцев. Они соединились с теми ересями с Востока, которые принесли храмовники. И понятно, что скоро орден тамплиеров сделался рассадником различных ересей. Вплоть до того, что к христианству начали относиться отрицательно, и действительно рыцарями какого храма были... как бы вот эти храмовники. Вот, понятно, что как бы здесь всплывает и образ Соломонова храма, и образ Иерусалимского королевства. И сам орден, он был вскоре церковью запрещен. Вот, основатель этого ордена Жак Дюмале был предан казни. Вот, и мы знаем, что он как бы дал проклятие папе, и действительно папа после этого проклятия как бы умер. Вот это тоже известная история. Но еще одной ветвой считают вот это иоанновское масонство, которое берет свое начало от тамплиеров. Некоторые изворотливые умы, ну уже как бы с модой на все восточное, в 18 столетии, в более позднее время, еще одним источником масонства египетскую мудрость. А именно вот эти вот египетские мистерии и вообще мистерии древности, вот, которые... были во времена эллинизма. Отсюда название неких лож, там, ложи Изида, например, да, и у нас издавался журнал Изида на рубеже веков в конце 19 и в начале 20 века. То есть наслаивалось одно учение на другое, и масонство представляло собой синтез такой вот различных направлений. Эти направления в основном были индифферентны к церкви или враждебно к ней настроены. Почему? Потому что преобладал вот такой вот идеал светской святости, как бы я сказала, да, где вот, ну, как бы основой является человек, его свободный выбор. Вот, религиозные, церковные таинства, они признаются как второстепенные. Вот. Дальше особые идеи такого просвещения и культ знания, культ науки. Вот. Отсюда одним из родоначальников масонства был Ян Амос Каменский или Камениус. Он написал произведение «Пансофия», которое у нас, кстати говоря, почему-то как-то вот, ну, его не видно. То есть «Великая дидактика». Я, кстати, и «Великой дидактики» не вижу в последнее время, чтобы его труды издавались. Но как-то в советское время «Великая дидактика» и «Пансофия» в 27-м году, по-моему. Вот опять же, связь вот все-таки была с масонством. Скорее всего, была. Что собой представляла «Пансофия»? Вот это описание Пан-Софии, затем как бы явилось описанием масонского такого идеала и масонской ложи. Мудрость, да? Вот всем правит мудрость. К ней ведут семь ступеней, семь добродетелей. Мудрость представляется в виде храма. Ну, естественно, мудрость связана с Соломоновым храмом, потому что Соломон, да, как бы вот являлся известным таким мудрецом. Вот. И, соответственно, храм этот с двумя колоннами, Ехин и Ваас. Вот. Как мудрость сочетает в себе все, строится она вот на таких вот, ну, как бы, можно сказать, на позициях, на утверждении и отрицании. И поэтому черные и белые такие вот, как бы, квадраты на полу этого храма, расположенные в шахматном порядке, то есть, грубо говоря, шахматная доска символизирует вот как бы такую беспристрастность вот этой мудрости, что она и там, и здесь. И поэтому к религии отношение, ну, какое? Такое вот индифферентное, что все религии хороши, все религии равны между собой, в разной религии есть и положительная, и отрицательная сторона, и вообще нужна некая сверхрелигия, которая соединяла и объединяла бы в себе все вот эти вот существующие религии. Вот, объединять их может только знание и мудрость, поэтому все религии проверяются светом этой мудрости. Вот в Пан-Софии образование получают все желающие. Естественно, оно открыто и для высших, и для низших. Пан-София, опять же, делит людей вот на эти три категории, которые были в утопических государствах, мы знаем. Там 8-часовой рабочий день, там много свободного времени. Имея свободное время, люди тратят его как бы на изучение, на творчество. Вот. Это вот такое государство благоденствия. Отсюда и название Пан-София. Несколько позже выпускается еще одна книга, которая явилась, ну, я бы так сказала, книгой, скорее всего, пародийной. Это «Химическая женитьба» Христиана Розенкрейцера. Под именем Христиан Розенкрейцер «Химическая женитьба» или «Химическая свадьба» Христиана Розенкрейцера. Позднее выходит еще один труд, который называется по-латински «Фама фратернитатис». Как бы братское такое, братское общество, братская молва, фама молва, да? Где давался, опять же, такой прообраз утопии идеального общества в аллегорическом плане, с домом мудрости, со ступенями премудрости. Под именем Валентин, под именем Христиан Розенкрейц. Скрывался, ну понятно, Розенкрейц это роза и крест, да? Христиан, понятно, да? Что это значит? Скрывался студент богословского факультета Валентин Андреа. Ну, ему было 19 лет, вот, и, вероятно, вот в таком, ну, находясь в юношеском возрасте, он подшутил, да, над утопиями, которые были распространены в то время. Скорее всего, это была некая такая пародия, издевка, которая тут же обществом была понята слишком буквально. Действительно, начали организовываться дома мудрости, и скоро появилось общество розенкрейцеров, которое организовало свои такие благотворительные дома и общества, ну, фактически на всей территории Европы. Появились они в Германии, поскольку, ну, как бы был немцем, вот, и отсюда розенкрейцеры особый упор делали, опять же, на образование и воспитание таких вот элит, то есть людей, которые дальше пойдут нести в массы разумное, доброе, вечное – Вот. И отсюда одно из ответвлений масонства – общество розенкрейцеров, которое появилось из пародии, вот, а затем превратилось в общество, которое проповедовало такие идеи просвещения через искусство, через литературу, через мифологию и легло в основу антропософии Рудольфа Штайнера. Мы знаем, да? Известный деятель Рудольф Штайнер, антропософ. Вот, значит, что они провозглашало, да, общество розенкрейцеров? То есть они были очень просты. Идеи Андрея в чем состояли? В том, что, опять же, к мудрости ведут семь степеней. Что собой представляют эти семь степеней? Представляют собой семь добродетелей. Вот, по образу этих добродетелей мы видим, что вобрало в себя масонство. Первое – отказ от брака. Ну, понятно, от телесных таких, от грубых отношений, что это взято откуда? От катаров. Общение друзей, да, это взято из немецких мистиков. Третье. Публичное празднество. Ну, все общество участвует в праздниках. Это идея итальянского гуманизма. Как раз вот тогда в Италии такие мощные были праздники. Четвертое. Школы. Пятое. Печать. Свободная печать. Шестое. Для нас это кажется странным, но тогда имело свое значение. Мореплавание. То есть открытие новых стран. И, наконец, седьмая степень – это всеобщее возрождение, которое осуществляется коллегией благочестивых и духовных людей. Седьмое – возрождение, всеобщее возрождение, возглавляемое коллегией даровитых и благочестивых людей. Суда идеи чего седьмое? Универсального государства. Вообще всеми государствами должны управлять только мудрые, благочестивые люди. Но отсюда современные масонские общества, понятно, совсем другие цели используют, да, под видом благочестия и мудрости. Там совсем другие идеи и цели. Но уже в 17 веке, конечно же, кто-то верил этим целям, а кто-то использовал их в своих корыстных, планах. Тут, как говорится, ничего не скажешь. Вот. Раз в год устраивались общие съезды. И на этих съездах назывались они съездами храма мудрости. Вот. И отсюда и сложились, да, управление. Какое управление это состояло в чем? В том, что есть некий такой верховный капитул, да. Вот этому верховному капитулу подчиняются выборные от каждой ложи. И сама ложа имеет очень четкую структуру. Это архитектор, это его секретари, надзиратели. Но затем штат масонов, он от ученика, товарища и мастера, увеличился. Там были служки, были люди, которые собирали приношения, были те, которые занимаются благотворительной деятельностью. Вот. Со временем разработан был и масонский ритуал. То есть, в чем он состоял? Состоял в этом общении людей. В так называемом заседании, первая часть это была, заседание ложи, то есть некая такая протокольная часть, ничем от современных заседаний это не отличалось. То есть так же, как в древних цехах, в средневековых цехах такие производились заседания братства цеха, где устанавливали, какая должна быть касса, кому оказывать благотворительность, кого принять в члены общества. И здесь то же самое было. Вот. И после такого заседания официального банкет, то есть всеобщая трапеза. Вот. И, естественно, она произошла у таких общих трапез, в первохристианские времена, да, были общие трапезы. И такое подражание литургии, угощались красным вином. И отсюда, что он фармазон, он пьет одно в бокалах красное вино. Помните, сказали в отношении Чацкого, да, у Грибоедова, у «Горе от ума». Вот. И всякие свободолюбец и человек свободомыслящий часто назывался фармазоном, то есть франкмасоном. Вот. Естественно, те предметы, которые некогда были только аллегории, вот, становится, и становится частью, неотъемлемой частью масонской символики. Как, например, ну, естественно, строительные рукавицы превратились в белые лайковые перчатки, вот, фартук превратился в красивый нагрудник, вот, и, соответственно, были знаки отличия, которые как бы прикалывались к ленте, отсюда появилась вот эта вот звезда, пятиконечные, многие другие знаки. Вот, и отсюда особый язык и символика жестов, там палец, например, да, вот как бы поднятый кверху, вот, соответственно, там двумя пальцами соприкосновение, так братья-масоны узнавали друг друга. Ну, и в уставах было написано, что масоном может быть стать каждый человек, но его кандидатура рассматривается, чтобы человек был благочестивый, подготовленный. Вот, то есть общество действительно тайное, эзотерическое, но, конечно же, шли туда очень часто для чего? Для протекции, для устройства своей личной жизни, да, судьбы, скажем так, для, ну, скажем так, для каких-то карьерных побуждений. Но иногда шли в масонство действительно с благими целями и идеями. Были, например, такие русские просветители, как Николай Новиков, Лабзин и Шварц, которые видели просто в масонстве идеал просвещения, и, конечно, никакого вреда церкви они не приносили. Более того, российские масонские типографии там печатали тех же самых церковных авторов совершенно спокойно и случайно. У них как бы смешалось масонство с церковью, и многие из них ходили в православную церковь, и, в общем-то, были членами православной церкви. И мы знаем, что Льва Толстого, Пьер Безухов для того, чтобы, ну, как бы осуществить лучше государственную деятельность, вступают в масонство, а затем в нем разочаровывается. То есть ничего такого сверхстрашного и, скажем так, темного, сатанинского в нем не было. Но естественно, что со временем, когда методы политики становятся более, так сказать, изворотливыми, тогда, когда на смену феодализму приходит капитализм, то, соответственно, и другая методика. И естественно, что масонство со временем теряет свою такую мистическую сторону и приобретает все больше и больше политический оттенок. Я уже думаю, что где-то к 19-му и к началу 20 веку, ну, вот эти идеалы, они, конечно же, были написаны на бумаге, но не соблюдались. Скажем так, символика, она была воспринята чисто внешне. Истинной же целью была политическая власть и политическое господство. При том же, как мы знаем, что империализм – это, да, последняя стадия капитализма, и действительно империалистические государства – совершенно другой способ государственного устройства. И здесь масонство находит свою нишу из такого синклита избранных, которые решают некие такие судьбы по разделу мира и по, как бы, вот такой вот, как говорил Бжезинский, да, задумывается над этой великой шахматной доской, вот каким государством управлять и как на него воздействовать. Понятно, что сейчас Россия – это управляемое государство, вот, что не лучшими силами. И понятно, ну, Кураев неоднократно в своих статьях писал, кто этим государством управляет, что очень часто используется масонская символика открыто, откровенно, очень часто даже несколько, так сказать, беспардонно. Вот, по передачам последним видно, опять же, такое, ну, знаете, визгливо такое вот скандальное отношение к церкви. Особенно вот такие авторские там передачи, да, вот с этим вот рингом. Я помню, как на Всеволода Чаплина, кто этот Марат Гельман, как он на него нападал, наскакивал. Ну, понятно, что что там галерея Гельмана. Такая пропаганда, простите меня, бреда, шизы и разврата. Вот, и понятно, что вот это вот шиза и разврат, как говорится, у него становится нормой, вот, и то, что там Всеволод Чаплин сказал, в общем-то, просто и сказал трезвую мысль. Он не говорит о том, что всех женщин нужно в монастырь и одинаково в длинные юбки. Он просто говорит о том, что, ну, как бы слегонца прикрыться. Вот. Ну, как бы, ну, не ездить совсем голый по общественным местам. Только и всего. Потому что есть, конечно, а Гельман говорит, а мне все равно голые. Ну, Гельману, конечно, все равно. Вот он воспитан на другой традиции. А люди, которые воспитаны в мусульманской традиции, у них как? Если женщина раздета, значит, она свободна. Значит, ее можно брать. И в Египте действительно существует, ну, как бы наши русские туристки по глупости там выходили в шортах по самое «не боюсь», то есть эта вот, вот филейная часть, она как бы вылазила аппетитно из этих шорт. Вот. И, естественно, они фентилировали в таком виде, да, перед горячими египетскими, да, вот этими вот парнями, у которых по мусульманскому закону, если женщина не прикрыта, значит, можно, значит, она хочет этого. Если она открывает эту часть, значит, она очень хочет, чтобы на эту часть кто-то напал. Ну, как бы демонстрирует свой товар, так сказать, показывает товар лицом. Вот. И, естественно, ну, как бы раз показывает товар лицом, почему бы его и не взять? При том же товар, он явно как бы, да, там, ну, табличку она не вешает, сколько стоит, то есть можно и так взять, и они как бы люди непосредственные. И поэтому были случаи нападения, ну, так сказать, на туристок, на женщин, потому что для мусульманина, это в отличие от христианской религии, там нет понятия целомудрия. Если женщина при мужчине, она одета, вся скрыта, все нормально, как бы, да, лежит груша, нельзя скушать, да, все, как бы на нее не зацепишься, не положишь. Значит, эта женщина при ком-то, при кем-то. Я даже помню, что в советские времена, когда мы ездили там, да, ну, скажем, на, даже не просто там в Грузии, да, в Северный Кавказ, всегда нам говорили, так экскурсовод отводил стороночку и говорил, поодиночке не ходить женщинам. А если ты поодиночке, я сестра такого-то. Придумывайте там мусы, там, я не знаю, кого там, вот не знаю, придумайте. Я жена такого-то, неважно, такой-то, существует он в действительности или нет, это значит, что женщину не надо, ну, нельзя трогать, нельзя брать. Вот. Сколько случаев таких, вот что, ну, Чаплин имел в виду это. То есть он не имел в виду какой-то там абсурд, конечно. Вот, но Гельман все как бы с визгом исказил, да, и у него вот это наступление на свободу, вот, и вообще вы там, церковники, влезаете и вмешиваетесь. Но мне кажется, это для блага самой же глупой женщине, да, которая как бы по своей глупости, особенно эта глупость у женщины свирестит в 15-16 лет. А почему? Потому что она не знает, что такое мужчина. Она еще не видела и не знает, что мужчина – существо, простите, несколько хищное. Да? Вот, и, ну, как бы, да, ну, как бы вот это существо хищное, его тоже нужно понимать. Вот. Вот, что не слишком-то, да, перед ним как бы вот, ну, конечно, нравится кокетничать, но вот это кокетство, оно должно иметь границы, потому что один пройдет, а другой, как говорится, и схватит. Вот. То есть еще и не посмотрит, что тебе там 15 лет, да, видит, что ты там раскрашена, ну и поймет это по-своему, как говорится, и будет в какой-то степени, да, боевой раскрас, ты боевой, он поймет это как боевой, что она готова, что она вперед и все. Так они еще и ведут себя, соответственно, с пупертушкой во рте, с бренделюшкой нанося, она еще и в определенную позу искривится на остановке. Действительно, как ты определишь, то это или не то, понимаете, страждущему, так сказать, гастарбайтеру. Для него все то. Поэтому хотя бы, ну я бы скорректировала Гельмана бы так, вешайте ценник. С ценником то, ну я не знаю, там, я не знаю, какие-нибудь опознавательные знаки, но действительно на лоб какие-нибудь там красные такие фонарики привешивать, да, там, я не знаю, что-то, да, что-то внешнее, чтобы определяло. Либо, если ты не хочешь на лбу, там, я не знаю, надпись определенную или красный фонарь, то, пожалуйста, оденься скромнее. Вот, если ты все-таки хочешь в рамках быть. То есть это все понятно. Конечно, естественно, вот такая вот ненависть к церкви, вот, она появилась не сразу. Появилась она, противостояние масонов и церкви, появилось оно несколько позднее. То есть в 17 веке масоны, многие из них были благочестивыми, так сказать, прихожанами той или иной церкви. Но в связи с, когда французское просветительство становится неким таким идеалом и приходит вот эта самая кровавая французская революция, которая, ну, как вам сказать, которая разрушает границы нравственные и моральные нормы. И вот тогда уже действительно происходит что? Отношение к церкви не просто как к ненужному чему-то, а к враждебному, к тому, что угнетает и порабощает. И отсюда знаменитое выражение, да, «Дидро, раздавите гадину», да, отношение вот такой вот к церкви, что церковь нужно уничтожить. Дальше, кстати говоря, вот такое вот уничтожение церкви в России, в русском масонстве, оно не прижилось. Единственное только, что некие такие как бы позывы, попытки были, кстати говоря, но они до этого не доходили, декабристы. Вот. Кстати говоря, вот очень интересно о жизни декабристов, о том, что какой идеал они несли. Конечно же, масонские, просветительские идеалы, но какое это было просветительство? Что значит освобождение людей, низших классов? Освобождение без собственности. То есть крестьянин, да, он работал на барском наделе, и барин ему выделял землю, дом, соответственно, он мог вести хозяйство. Так вот он освобождается он без земли, без дома и без надела. Вот это вот тоже следует подумать о том, какие все-таки, да, вот, ну вот у нас как-то вот представляют декабристов как вот таких возвышенных мечтателей. На самом деле, как они друг друга сдавали, как они себя вели, как организовывался этот заговор, было видно, да, что вот такие вот как бы республиканские идеалы в России, они имели палку о двух концах. Если на Западе масонство, оно уходило в атеизм и в некую такую ненависть, но имело свои границы, в России в 17-м году все-таки и эти границы были нарушены, хотя изначально, в общем-то, масонство не имело особо никакого представления, так сказать, и никакой враждебности по отношению к церкви. Строилось оно вот на этих трех китах. Отсюда что такое масонство? Скорее всего, это светское направление, не религиозное, светское. Эзотеричность состояла только в том, что люди делились на три категории, как у гностиков, да? Люди физического склада, люди душевного склада, люди духовного склада. И, соответственно, не всякий человек мог стать членом вот этой узкой некой такой вот группы людей. А сам же идеал масонства, как правильно назвал его один из наших исследователей, это Кондаков, ну, автор учебника по культуре России, известный культуролог, что это вот был результат светской святости. Что такое светская святость? То, что нравственного совершенства, да, и такого духовного развития можно достичь без участия в таинствах и без церкви. То есть масонство – это культурное направление, скажем так, да, какого века? Века рационализма, века атеизма, века просвещения. Такое дитя просвещения. И что в наше время, да, вот этот вот просветительский идеал превратился во что? В идеал вседозволенности, в идеал размытых нравственных представлений и ценностей, и в идеал вот такого вот беспредела и произвола свободной личности. Бога нет, и все позволено. Потому что именно в масонстве идея Бога-человека выродилась во что? В идею человека-бога. Мудрец, понимаете, высший синклит. То есть человек, да, несовершенный человек, возводится в ранг совершенства. Несовершенному человеку дается на откуп государства, судьбы других людей. Именно несовершенному греховному человеку дается возможность манипулировать, завязывать войны и управлять этими государствами. На примере тех же стран печальной судьбы Египта, скажем так, видно, к чему вот это вот несовершенство разума ведет. Да? Взмыленные интеллигенты, которые требовали свобод, так же, как и у нас, это взмыленная шизоидная интеллигенция. Может быть, она говорила и правильные вещи, но она не знала, какие последствия будут вести их вот эти просветительские идеалы и правильные вещи. То, что государство должно иметь строгую структуру, дисциплину, и в том, что государство все-таки должно вмешиваться, да, в дела, там, я не знаю, бизнеса, политики и других, а все отдавать на откуп бизнесу, мы придем к хаосу, к развалу. То, что вот сейчас в Египте хаос, в Катаре хаос, и ничего нет. Одно правительство свергает другое, и так это будет до бесконечности. Но вот что будет с Ливией, неизвестно, но меня удивляет одно. Но чем так вот, ну, не знаю, насолил Каддафи? Ну, в чем? Ну что вот, ну особо. А? Ну, а сколько таких историй невозврата по всему миру?
Очень большие деньги.
Я думаю, что Каддафи-то не очень большие деньги. Я думаю, здесь другое. Когда устанавливался режим Каддафи, да, простите, там имели некое отношение, так же, как и к Египту, к Мубараку, имели некое отношение мы. Почему? Потому что для нас эта область стратегически значима. Опять же, в условиях нераспространения ядерной войны. И не только ядерной войны, но и вообще военных действий на море и на суше. То есть мы Черное море контролировали, и мы контролировали, грубо говоря, так Средиземное море, не давали войти кораблям туда. Сейчас корабли и в Черном, и Средиземном море, и мы окружены со всех сторон. У нас уничтожены ракеты средней и меньшей дальности. Что это значит? Это значит, что мы запустим одну ракету какой-нибудь дальней дальности, да, которая неизвестно куда попадет, может, она и в нас самих. Но, естественно, что никогда не запустим. Но это я так несколько утрирую. Но если мы посмотрим на вот геополитическую карту и почитаем Бжезинского «Великая шахматная доска», да, то мы увидим, что вот эти вот клубы, идеи клубов, да, ну, конечно, это уже не сами масоны, а это продолжение их идей, что кто-то считает себя очень умным, так сказать, благочестивым, да, и имеющим право решать судьбы других людей. Ведь Америка что? Ну, вот, грубо говоря, мы сеем мир бомбами, да, уничтожением людей, цветными революциями, мы сеем мир. Вот. И наша, так сказать, вот эта вот революция, да, и там, я не знаю, 91-93 года, ну вот вы, вечерники, люди старшего поколения, какой кровью она нам далась, эта революция? Сколько людей мы загубили и продолжаем губить? Вот сейчас вот у меня на столе опять сокращение кадров. А это что значит? Это значит, что я самое слабое звено должна выгнать на улицу, а попадает под раздачу всегда что? Слабое звено. Наглый выживает. Ну, то получается, что как бы система, она уничтожает во имя блага народа, она уничтожает сам народ. Потому что сколько потеряли после, да, совок был плохой, там все было ужасно. Согласна, что и религия, и все, все это было, но не все, действительно не все. Такого отношения, свинского отношения, скажем так, к педагогике, да, к науке, к искусству, к литературе, к той же религии, такого отношения не было. Да, религии там говорили, что попы все вымрут, но такую похабщине, да, там, например, как рубить, ну, я не знаю, и главное не просто рубить, раньше с топором действительно, а тут именно изобразить в виде Микки Мауса, именно нагадить, нагадить. И знаете, гадливость бесов Лямшина в Достоевском. Вот помните, он там под икону запустил живую мышь, да, с изображением Богоматери. Вот это самое пакостничество, которое называется группой войной, вот это чем там, свободным творчеством, художник он свободный, да, Лямшин там запустил мышь. Нагадили они. Вот, вот, вот к чему ведет как бы вот это очеловечивание, то есть когда человек забывает о том, да, что все-таки его ум несовершенен, он не может быть, да, судьей мира, что он человек грешный, что на земле есть Бог, и на небе он тоже есть, что Бог, он присутствует, он среди нас, да, как бы, и он и управлять, по идее, да, должен Бог. А человек должен все-таки уступить этот пьедестал своему Творцу. И, соответственно, Бог есть благость, истина и красота, и к этому благу должен стремиться человек, соотнося свои действия, да, с их вот последствиями, не все на себя беря, скажем так. Не занимая место Творца. Масонство утонуло вот так вот, человек на место Творца был помещен. Все на себя. Давайте помолимся. Ну давайте,
ангел. Ангел, вопияша благодать, нечистая дева, радуйся, Исхаки, реку, радуйся. Твой сын воскресе, тридневен Андропа, имя твоего двигного, и люди ими зимитесь. Светися, светися, новый ты Иерусалиме, слава Богоспорбе на тебе, Василия. Ликуй ныне и веселися сегодня, ты же чистая, красуйся, Богоспорбе, восстанешь. Аминь.
Ничего, не могу.